Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Frontend Weekend» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Евгений Антонов, старший технический менеджер проекта в компании «Яндекс». Жень, привет!
Привет!
Мы на конференции «CodeFest». Я очень давно не записывался в полевых условиях, поэтому мы снова в один микрофон. Хотелось бы для начала, как обычно, спросить, как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Во-первых, я могу быть известен, наверное, как автор телеграм-канала «Teamlead Очевидность», еще как соведущий подкаст «Кода-кода», еще я, как и ты, деградирую в Твиттере, поэтому я гордый полуторатысячник в Твиттере. Возможно, там кто-то меня знает.
А сегодняшний выпуск снова выходит при поддержке «Авитотех». Однажды ребята узнали, что люди все еще думают, что Авито – это три программиста в сарае за МКАДом, и решили подробно и с присущей им элегантностью объяснить, что это уже давно далеко не так, и в их команде работает уже около 5000 человек. При этом работа каждого критически важна до, во время и после того, как вы решили что-то продать и нажали кнопку «Разместить объявление». Но за простыми кликами скрывается куча процессов, и ребята из Авитотех решили помочь нам проследить путь этого объявления и узнать, как устроена работа в Авито на добром примере пристроения. Кота. Они дотошно и последовательно, с классной инфографикой, рассказывают нам про все нюансы, от структуры и взаимодействия горизонталей и вертикалей до технической платформы, глобальной технической базы, которая обеспечивает работу всей экосистемы Авито, а также на пальцах объясняют, что стоит за процессами модерации и публикации. Смотрите, как прекрасна жизнь котиков на Авито и кто и что за этим стоит на специальном лендинге Explore Авито Тех. Переходите по ссылке в описании. Как обычно, с чего бы хотелось начать? Вот я как раз в описании, когда готовился, прочитал, что у тебя довольно интересная карьера, как ты пришел в то место, где ты сейчас находишься. Вот поэтому как раз хотелось бы эту карьеру разобрать. То есть как ты вообще попал в IT, какие препятствия и интересные моменты тебя встречали по пути вот, в техническое менеджерство в Яндексе?
У меня уже там в классе 5 появился компьютер ПК. У меня брат на 5 лет меня старше, поэтому, когда я заканчивал старшие классы, он уже работал сисадмином, и так или иначе он погружал меня немножко, ну вот, в то, что происходит. Я там где-то подсматривал, что-то как-то переставить у него, в общем, где-то слушал, где-то у себя на компьютере. Ну, старые компьютеры, там же вообще ты постоянно какую-нибудь винду переставляешь, драйвера у тебя не подходят, ты накатываешь там что-нибудь, старые игры досовые, ты DOS загрузил, дискетку всунул, с нее драйвера там подгрузил. И, ну, это какая-то общая была компьютерная грамотность. После этого я уже поступил на прикладную математику и информатику в университет.
В какой?
Липецкий государственный педагогический университет.
А почему ты нигде, кстати, это не уточняешь? Ты выделяешь, когда пишешь описание, что ты именно поступил на прикладную математику и информатику, да. Но нигде не пишешь, какой университет. В чем здесь тут задумка?
Тут особо, ну, то есть это университет ничем не выдающийся. Вот, поэтому здесь, ну, я его напишу название, и как бы от этого, что было, что не было.
Но факультет прикладной математики и информатика тоже как будто бы есть почти в каждом вузе.
Да, поэтому я, ну, как бы не упоминаю, какой конкретно. То есть, если бы это был какой-то супервуз, я бы, может быть, козырнул зачем-то, не знаю зачем, но тогда бы написал там, вот в таком-то вузе. А так можно считать, что это просто любой нонейм вуз. То есть, я фактически просто подчеркиваю, что... Короче, я учился на программиста до того, как это стало мейнстримом. Я был давно, в 2009. На третьем курсе я пошел работать тоже на полставочке таким приходящим сисадмином в аутсорс-компании. Мы...
Брат устроил или как это было?
Ну, он помог устроиться, да, но когда я устроился, к тому моменту он уже уволился. У нас такая смена была. И, собственно, там я работал, мы обслуживали разные бюджетные учреждения, там всякие школы, садики, там госорганизации. И дальше потом я еще перешел в другую компанию. Спустя много лет, я там 5 лет отработал, достаточно большой срок был, много всякого повидал. Вот. Потом я перешел в компанию, которая делает примерно то же самое, но с коммерческими организациями, со всякими общепитом, базом отдыха, рестораны, короче, вот все такое. Вот там тоже поработал год.
Тоже с админом?
Да. Ну, там был уже такой скоп задач пошире, там технологии получше. Потом я начал читать Хабр, и, ну, в целом, то есть ты когда что-то админишь, у тебя что-то не получается, идешь на Хабр, там смотришь, и ты докручиваешь до виджета внизу, где пишут, ну, в том числе, тогда на Хабре было внизу виджет, типа вакансии и зарплаты. Я такой, ничего себе, а что там столько платят? И в целом на меня еще налажалось, во-первых, конечно, все мы взрослые люди и любим деньги. Вот. Во-вторых, налажалось то, что ну так или иначе я учился, у меня там что-то получалось. И в целом мне хотелось поинтереснее задачи, потому что в администрировании вот все, что я мог там сделать, я уже сделал. И дальше либо это в какое-то более высокое администрирование нужно идти, а там ну не так много. То есть были провайдеры и был завод. И я везде сходил, все такие, у нас тут, короче, наши люди сидят, либо жди, когда они на пенсию идут, либо, ну, ничего не получится.
Это
ну,
все так, еще Липецк.
Это все еще Липецк, да. И дальше я такой, ну, ладно, пойду попытаюсь в разработку куда-то устроиться. Я откликался там на всякие резюме, писал, что там, типа, проходил в институте, и меня позвали на собеседование в одну веб-студию. Вот, и в этой веб-студии у меня на собеседование, ну, понятно, что я после университета, я еще несколько лет отработал, то есть у меня и так-то знания, ну, как бы, что получил в универе, потом еще меньше стал за год работы, они прособеседовали, такие, о, ну, как бы, вроде да, вроде нет, вот, иди, там, эти курсы пройди, тот, значит, проект сделай, тестовое задание. В итоге я пилил, наверное, ну, месяца 3 или 4, вот я, получается, приходил с работы full-time, ну, примерно до ночи, короче, я занимался и выходные, вот, и за 3-4 месяца я все прошел курсы, получил нужные сертификаты, сделал нужные тестовые проекты, исправил их, и, в общем-то, меня взяли стажером. Я пришел 25 или 6-летним стажером, где мой руководитель, у меня там была руководительница, тимлид команды, девушка, не знаю, ну только в институте, короче, училась. Я был такой великовозрастный, короче, джун-стажер. Вот и все. Там я отработал 2,5 года, много всякого повидал, потрогал, поделал, попробовал. Потом я устроился на удаленную работу. Я все еще продолжаю проживать в Липецке. Я устроился на удаленную работу в Positive Technologies. Я был единственным сотрудником, который первый устроился удаленно. И, в общем-то, мне предстояло как раз там наладить работу в распределенной команде, как сделать так, чтобы вообще я не выпадал из контекста, потому что все в курилке перетерли, все на обеде поговорили, а я вообще не врубаюсь, что происходит. И, в общем, там у меня еще больше проснулся интерес именно к устройству распределенных команд.
А в чем была именно эксклюзивность? Почему именно тебя взяли вот этим вот первым уникальным сотрудником удаленным в Positive Technologies?
Ну, я именно в эту команду, то есть чуть-чуть удаленных сотрудников очень мало было, вот, ну, в этой команде я был первый. Да, ну, в команде я был, может быть, там какой-нибудь там типа 20-й, но это все равно мало. Вот, в чем была уникальность, я не знаю. То есть, во-первых, я показал, что, ну, на собеседовании там, что умею делать, я вот у вас все понимаю. Это была специфичная команда, специфичный стек, и, видимо, искали, ну, кого-то, кто, ну, все-таки придет и затушит нужные пожары. И я очень не хотел переезжать в Москву, и до сих пор не хотел бы переезжать в Москву. Все предложения с переездом в Москву я отвергаю. Вот, поэтому я сказал, что типа вы можете заплатить мне поменьше денег, но лишь бы я остался, ну, в Липецке, например. Вот и все. И я остался в Липецке. Потом уже несколько лет я там пару-тройку лет поработал, немножко жирка поднагулял и понял, что мне достаточно денег, чтобы переехать в Питер. И все, я с удовольствием переехал в Питер, потому что я, не знаю, побывал в Питере вот когда-то в универе, и потом все, не знаю, 10 лет до переезда я мечтал, что я перееду в Питер. Переехал в Питер, теперь я счастливый петербуржец в первом поколении, в нулевом, я не знаю, как правильно.
Как тебе помогло вот это вот сисадминство начать вот карьеру в IT, именно разработчиком? То есть ты замечал вот пока там рос от стажера до работы в Positive, именно то, что тебе бэкграунд сисадмина помогает, и помогает ли он вообще?
И это замечательный вопрос, и поначалу я очень, короче, переживал. Я переживал, что я 6 лет карьеры потратил впустую, и я типа пришел там в 26 вообще, ну, как будто с нуля стажером. Но потом, как я начал работать, а там же я работал в веб-студии. В веб-студии так или иначе есть какие-то серверочки, кто-то их должен настраивать, там выделенного админа на тот момент не было. И, получается, был чувак, там какой-то сеньор, который это делал исторически, вот так вот сложилось. И я пришел, меня в оборот взяли. И несмотря на то, что я админил на тот момент виндовые сервера, а нужен был Linux, мне такие, ну, ты же сисадмин. Короче, иди там, посмотри, бэкап настрой что-нибудь, вот тебе сеньор сейчас подскажет. И в целом это мне дало хороший буст. То есть я быстро в это все вошел, я быстро начал админить, и и дальше в работе. То есть я очень, мне кажется, это был хороший бэкграунд, опять же, для перехода в том числе в какую-то тимлидскую позицию, вот такой некий T-shape. Когда ты не только написал код и такой, я не знаю дальше, что с ним происходит, а вот ты понимаешь, как он у тебя на сервере работает, как у тебя сервер устроен, как там, что настраивается, как можно автоматизировать. И я попадал в своей карьере в такие ситуации, когда меня просили прийти в команду, и в команде явное расслоение. То есть вот программисты говорят, мы, короче, нормально запрограммировали, это у вас сервер плохо настроен. Админы такие, у вас, короче, код фиговый, вы плохие программисты. И я прихожу, из-за того, что я знаю и то, я говорю, давайте вот, вот здесь вот подебажим, здесь как там человек с серверным бэкграундом здесь подебажил, как программист вот здесь подебажил, и в итоге самый мой был рекорд, я за день закрыл проблему, которая была полгода висела между вот этими двумя командами. То есть я считаю, в принципе, это было полезно. Не знаю, насколько можно было бы эту пользу извлечь быстрее, по-другому, если бы моя карьера сложилась. Но, тем не менее, польза была, и теперь я уже об этом не жалею.
Каким образом ты в Positive Technologies дорос до тимлида?
Максимально естественным образом. Короче, я всегда хочу, чтобы все было хорошо, удобно, комфортно. Если какой-то процесс, мне кажется, хромает, плохо работает, то я что-то предлагаю, а там, где я предлагаю, я и пытаюсь что-то сделать. Вот, поэтому у нас на тот момент была команда, которая новорожденная, у которой особо не было на тот момент там никакого менеджмента, то есть мы так стихийно, у нас на тот момент было вообще 4 человека. Мы организовались, и мы такие, как-то мы должны работать при условии, что один вообще в другом городе сидит пацан. И я говорю, давайте это сделаем, давайте то сделаем, давайте так доки писать, давайте так задачи вести, давайте там такие ритуалы возьмем. Я вот прошел такие-то курсы, вот я предлагаю то-то, то-то, давайте вот это попробуем сделать. И в какой-то момент, а я еще был на это, ну, на это время просто бэкэнд-разработчиком, и я это все делал пару лет, и в какой-то момент я такой, слушайте, ну так я же как тимлид тоже все делаю, давайте я тимлидом буду. Мне такие, ну ладно, давай. Все, и так я стал тимлидом.
Как ты думаешь, ты упомянул, что ты был самый великовозрастный стажер среди всех, и я думаю, что, в принципе, эта тенденция, наверное, с приходом в Positive тоже сохранялась, и ты, возможно, был типа старше, чем остальные. А помогало ли это тебе как раз вот завоевать авторитет, который необходим для будущей роли тимлида?
Ну, я не думаю, что это так, и вообще от возраста что-то зависит. В целом, я когда в Positive пришел, я был, ну, не самым великовозрастным, ну, чуть-чуть постарше там остальных там. Кого-то там на несколько лет, кого-то лет там на 5-7 удельно. Но я думаю, авторитет завоевывается не возрастом, а тем качеством работы, вот что ты делаешь, что ты показываешь. То есть, если ты не просто там говоришь и жалуешься на что-то, а вот ты реально там что-то предлагаешь, что-то делаешь, у тебя это дело все работает, и ты как-то при этом еще с людьми нормально коммуницируешь, людей уважаешь, о них тоже заботишься, то тогда у тебя будет авторитет. А если ты просто брехун, который пришел, рассказал, как надо жить, и ушел в кусты, то тогда авторитета не будет.
Я правильно понимаю, что ты по много лет везде работаешь, и у тебя, получается, было там 5-6 лет сисадминства, затем какое-то количество лет там до Positive. В Positive, я так понимаю, было тоже 7, лет 7. Да. Да. Потом был небольшой период, когда ты нигде не работал, сейчас Яндекс.
Да.
Это осознанный выбор, что ты вот именно такой вот долгожитель. Просто, опять же, я не знаю статистику там по бэкэнду, но, например, в принципе, там во фронтенд, в мобильной разработке, да я думаю, что и в бэкэнд тоже больше сейчас склонны люди прыгать с места на место, там, типа, каждые полгода-год.
Ну, вот лично я такой человек стабильности, человек привычки. Поэтому, если у меня на работе, ну, у меня все устраивает, все нормально, все комфортно, я могу и сидеть, и долго работать, если там ко мне нормальные отношения, и, в общем-то, все и по деньгам, по проектам, все окей. Вот. То, что сейчас люди прыгают по компаниям, мне кажется, в том числе и результат того, что часто в индустрии популяризируется, что если вы хотите больше зарабатывать, вы должны там типа перепрыгнуть быстро. И здесь есть два нюанса. Первый, я думаю, что вы, ну, если не так же, но сравнимо примерно можете тоже повышать зарплату, если вы просто нормально разговариваете со своим руководителем о зарплате, нормально пытаетесь найти какой-то диалог. То есть вот я там в Positive работал, я увеличил свою зарплату кратно. И поэтому разговор о том, что только перепрыгивая вы можете увеличить свою зарплату кратно, я немножко отвергаю. А еще хочу предупредить тех, кто прыгает по работе каждые 3-6 месяцев, сейчас HR с большой неохотой такие резюме рассматривают и, в общем-то, их ну, всячески дискриминируют. Я не буду сейчас давать оценку, там, насколько это этично, неэтично, у людей разные бывают ситуации. Но в целом есть такая опасность, поэтому если вы напрыгали, у вас такое резюме, возможно, вас типа будут скипать и HR, и нанимающий менеджер.
Ну вот, к примеру, там, в подтверждении или в опровержении твоей теории, за 7 лет в Positive ты кратно во сколько увеличил свою зарплату?
Я считал, ну, что-то около 4 раз, наверное.
Но тебе скажут злопыхатели, что за то же количество времени ты мог там каждые полгода перепрыгивая и получая там плюс 30%, ну вот можем посчитать, плюс 30% умножаем на 14 раз.
Может быть и скажут, но на такой долгосрочной перспективе вряд ли ты каждые полгода перепрыгивая, ты будешь получать именно 30%, но у тебя же так или иначе твой скилл не так быстро растет, и ты как бы ни был надут пузырь, то есть ты упрешься в какой-то потолок. Может быть, где-то я мог заработать больше. Но я делал свою работу, я делал свою работу комфортно, мне все нравилось, команде тоже все нравилось, поэтому ну и ладно.
Почему ты решил уйти?
Я скажу так, компания дала все, что могла и хотела дать мне, а я дал компании все, что мог и хотел дать ей. Пора было идти, пора было двигаться дальше. В целом я пересидел. Вот, и хочется развития именно, ну, и карьерного, и более масштабного, что ли.
Ну, смотри, обычно, когда вот так происходит, что компания все дала, и ты все получил, то люди обычно уходят сразу куда-то. Ты же ушел в никуда.
И это правда. Строго говоря, у нас там, если абстрагироваться уже от таких формальных формулировок, у нас была некая кадровая перестановка, в ходе которой, ну, мне не шибко захотелось продолжать. То есть я как управленец посчитал, что, ну, так или иначе, тем лид, хоть ты и жидкий управленец, но ты управленец. Вот, я посчитал, что мне такое управление не подходит. Вот, я с ним не согласен. Поэтому я пошел искать те места, где я согласен. И это был долгий, увлекательный путь, потому что сейчас искать вакансию, хорошую, подходящую вакансию тимлида или там тимлида тимлидов, это то еще приключение.
Действительно ли это был трудный процесс нахождения новой позиции с учетом, опять же, того, о чем мы еще поговорим, что у тебя есть канал на несколько тысяч человек, с учетом того, что у тебя есть свой подкаст, ну, свой вместе с Витей Корейшей. И, казалось бы, личный бренд должен как будто бы помогать. Плюс, опять же, вот эти все истории про карьерные консультации. Это не помогло или помогло в итоге?
Не, на самом деле это помогло. И, ну, какая ситуация? Я специально не эксплуатировал канал. Я ждал до последнего, что, типа, я не знаю, если что-то там невероятно произойдет, я не найду работу, ну, тогда я постану. А так я не хотел. Ну, то есть я когда вышел из компании, у меня уже было несколько предложений пособеседоваться. Uh-huh. И я из них выбрал те, которые, ну, мне больше подходили. Ну, вернее, пообщался с несколькими. Вот понял, что подходит в основном мне Яндекс и Авито, и уже с ними продолжил диалог. И в целом вот этот трехмесячный гэп, это как раз длились долгие собеседования. Вот, и все. То есть фактически я не обстукивал там миллион компаний, миллион порогов. Я пообщался вот с Яндексом и Авито прям невероятно плотно, и еще с компаниями двумя-тремя. Я просто диалог начал, мы как бы, ну, поняли даже, что друг друга интересуем, но я сказал, что я сначала заканчиваю с Яндексом и Авито, и если вдруг ни туда, ни сюда, то тогда возвращаюсь к вам, потому что вот они у меня приоритетные. Ну и все. Так что тут не было ничего такого, чтобы там сильно тормозило или я там как-то плохо проходил собеседование. Вот, поэтому просто долгие пайплайны и долгое время стыковки. То есть где-то я занят, и я говорю, я занят, я могу там через неделю. А где-то мне говорят, ну, команда через эту неделю заняла, давайте типа, через две недели. А так как собесов несколько, в итоге ты вот так по разу в неделю собесишься, и это растягивается там на несколько месяцев.
Ну да, то есть главный затык был в том, что ты начал собеседоваться, как только уволился.
Ну, примерно, да.
Да, но они заранее, это, типа за 3 месяца, чтобы этот процесс полностью прошел, и ты уже уходил с оффером в Яндекс.Левитом?
У меня было собеседование на одну вакансию, которая была заранее. Она дошла до последнего этапа, но на последнем этапе не дошла до конца. Вот, поэтому фактически чуть-чуть заранее начала.
А почему, если не секрет, вот раз мы так карты выкладываем, а были Авито, были Яндекс, почему в итоге выиграл Яндекс?
У меня, в общем, сердечко болело, скрипело между двумя компаниями. Я все две компании люблю, уважаю. И я в каждой из них хотел бы поработать. И Яндекс, он выиграл у меня именно кастомностью своей вакансии. То есть, во-первых, руководитель я, ну, несколько раз пересекался с Настей Абрашитовой на всяких активностях, там, подлодки Team Lead Crew. Я видел, что она презентует как руководитель, какие идеи выдвигает, мне это было близко. Я с ней сотрудничал именно вот по Soft Skills Crew, она как организатор была, я смотрю, она там четко делает, все хорошо, мне нравится. Вот, она предложила вакансию там к себе, я думаю, ну, если у меня будет такой руководитель, ну, значит, мне будет комфортно работать. Вот, и познакомился с командами, в командах тоже в целом руководители команд мне показались там хорошими, приятными, интересными. И скоуп работ, я умею такие вещи делать, мне хочется такие вещи делать, ну, там всякие процессы наладить, там планирование, онбординги, вот, короче, всякие такие скрипучие штуки. Там крутые очень технари, но вот над менеджерской частью мне предложили поработать, и я это взял, и еще дополнительно мне предложили всякие деврельские активности, ну, не как деврелом работать, но вот на всяких там митапах, где-то там в каком-то ПК поучаствовать, ну, что-то такое, короче, какой-то публичной деятельностью позаниматься, а мне это сейчас последние года 2-3 стало интересно, поэтому вот все вместе я скомковал и решил попробовать, ну, дать шанс.
Нет ли, на твой взгляд, какого-то именно моветона в том, что ты идешь в Яндекс как раз к знакомому, хорошо тебе человеку в подчинение, и не будет ли какого-то конфликта интересов в будущем?
Меня об этом спрашивали, и я могу сказать, что я иду не к знакомому хорошо человеку, то есть с Настей мы пересекались ровно в рамках тимлидских вот этих вот подлодок, то есть мы там не друзья, не знакомые, ничего такого. Ну, знакомый шапошно, именно вот именно профессионально. И поэтому я в первую очередь выбирал именно за ее активность, ну, то есть за те там видео, которые она выкладывает, там на конференции какие-то выступает. Вот мне близок стиль этого управления, и я такой, наверное, я с ней сработаюсь. То есть мы еще с ней это явно проговорили. Я умею работать в целом и там со знакомыми, у меня в этом плане есть там нормальный опыт, но ее это не смутило, меня это не смутило, и все, вот решили попробовать. Ну, пока 3 недели мы работаем, полет нормальный.
Супер. Хотелось бы еще немножко вот завершить этот цикл про твою карьеру вот этим 3-месячным периодом того, как ты не работал. Ты ходил и рассказывал доклады про то, как в целом выгореть на работе и вот это вот все. Можно ли проработать вот на одном месте действительно 7 лет и не выгореть?
Ну, я не рассказывал, кстати, чтобы выгореть, я просто рассказывал про демотивацию. Я думаю, что да почему бы нет, ну, можно, то есть в разных компаниях по-разному. То есть если у тебя компания, она тебе предоставляет там разные задачи, разный какой-нибудь рост, там, развитие, там, она учитывает все там твои потребности, работай сколько хочешь. Вот опять же, я в Яндекс собеседовался с разными ребятами, когда с командами знакомился, я познакомился с 5 разными командами после того, как прошел сисобес. И там люди говорят, а я там 3 года работаю, а я 5, а я 7. Один был, я 17 лет работаю. Я такой, а как, ну ты 17 лет работаешь, ну это же много. Он такой, а я в этой команде поработал несколько лет, в той несколько лет. И в любой большой компании, каждая команда – это прямо государство в государстве. Поэтому ты можешь фактически находясь в одной компании, вообще, ну, поработать, грубо говоря, в разных компаниях. Я думаю, что если нормально все с ротацией, ну, у тебя нет какого-то стеклянного потолка, который тебе хотелось бы пробивать, но тебе не дают, то почему бы не работать в одной компании?
Ты сегодня рассказывал доклад про как не выстрелить ногу в своей карьере. Откуда ты брал советы для этого доклада?
Я постарался вспомнить весь опыт. То есть ко мне приходили десятки людей из десятков разных компаний. И так или иначе, ну, ко мне приходят физические лица с 2 категориями вопросов. Первый – это начинающие и продолжающие тимлиды, которые просто дезориентированы, потому что они вчера были инженерами, они сейчас не знают, что делать, вот, и не понимают, как расти дальше. И вторая категория – это просто люди, которые испытывают какие-то карьерные проблемы, то есть они, может быть, не знают свою позицию на рынке труда, они не знают там со своим стеком в какие компании ходить, они не знают, как получить повышение, не знают, как пообщаться с руководителем там про деньги, как составить резюме. Ну, короче, вот дофига всего. И я заметил, что очень много вопросов однотипных, ну, процентов 90-95 – это однотипные проблемы. И я их постарался как-то структуризовать, постараться дать краткие ответы и в конце ссылки на дополнительные материалы, где там на десятки часов контента, вот, чтобы люди поменьше ходили ко мне и тратили деньги на меня и на кого-то другого, чтобы они могли сами знать эти все типовые грабли, провести самодиагностику, не стоят ли они сейчас на этих граблях, и, в общем-то, сделать свою жизнь немножко комфортнее, эффективнее и сэкономить себе время, деньги, нервы и все такое прочее.
А если как раз вот переходить к консалтингу, то я просто сам, как человек, который тоже приходил на GetMentor, но именно потестировать себя как консультанта, я принципиально брал типа 0 рублей, пока у меня не закончилось время просто на это. И как у тебя вот это видоизменилось? То есть вот ты говоришь, что типа сэкономить деньги людям. Много ли ты поднял денег с этого, чтобы думать о том, чтобы кто-то их экономил?
С консалтинга частных лиц я заработал достаточно мало. Вот. И как вообще у меня было ценоформирование еще, наверное, до того, как Гоша GetMentor запустил. То есть, получается, я не знаю, там последний, ну вот год до консалтинга я просто ребятам помогал, всем там из Твиттера, просто знакомым по индустрии. У них были какие-то вопросы, я с ними помогал, решал, а потом они такие, ну вот мы повышение получили, ну вот мы там плюс 30% к зарплате получили. Я такой думаю, блин, а могу я тоже косарь какой-нибудь, например, получить с этого? И я сказал, ну 1000, короче, в час я беру, давайте за 1000, например, хотя бы. Вот, и люди все равно продолжили идти. Вот, постепенно чуть повышал, и в целом я понял, что если ты консультируешь за деньги, хоть за какие, неважно, это 1000, это 5000, ну, все равно, к тебе приходит мотивированный человек, который хочет что-то изменить, он даже готов за это там заплатить любую сумму денег, он готов тебя слушать, готов работать, делать какие-то действия. Если ты это делаешь за бесплатно, очень много людей, которые любой бесплатный труд не ценят. Они типа послушали, у них в одно ухо вылетело, в другое вылетело, они такие, да ладно, мне все равно бесплатно досталось, я, короче, ничего не буду делать, но продолжу жаловаться, что мне все плохо. Поэтому я деньги стал брать, но с частников там вообще особо ничего не заработаешь, и там, ну, времени на это может уйти много. Поэтому если про консалтинг и говорить, если приходят компании, ну вот с компаниями работать в финансовом плане интереснее намного. Ну, мы как-то хотели с Виталием Шароватом вместе сделать что-нибудь хорошее, полезное, но мы оказались недостаточно предприимчивы. Ну, в том плане, что вот к нам пришла компания, надеюсь, Виталий не против, если это расскажет, это тупая история. К нам пришла компания, они говорят, у нас вот такие проблемы. Мы с Виталием собрались, посидели, накидали план. Вот мы типа сделаем вот так, 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 ну, стоит будет столько-то, вот столько мы часов затратим, и отослали. И они такие, спасибо, мы поняли, дальше мы сами. И все. И мы такие, ну, ладно, больше так, наверное, делать не будем.
Здесь вопрос вот этих вот транзитивных переходов. Во-первых, я сейчас смотрел, у тебя типа 5 тысяч для физлиц, там 10 тысяч для юрлиц. Сколько ты провел, условно, консультаций для физлиц, чтобы вот это вот начало сарафанное радио работать, и к тебе пришли первые юрлица? Или они сразу приходят, и надо было просто сообщить о себе?
С юрлицами достаточно сложно. То есть вот для физлиц я, честно говоря, не очень считал. Я одно время ввел табличку, но я потом заленился в какой-то момент, и я понял, что я уже все упустил шанс это держать актуальным и, в общем-то, забил. Но, тем не менее, это... Ну, счет идет на десятки, там, 50, 60, 70, там, 80, типа того. А юрлицы приходят вообще, мне кажется, по другим каналам. Опять же, это, ну, тем не менее, это сарафанное радио, но это, наверное, больше от какой-то профессиональной деятельности, выступания, каких-нибудь там подкастов, каких-нибудь докладов. А бывает просто кто-то ну, так или иначе, со мной знаком, я не знаю, почему там по соцсетям, еще почему-то. И он говорит: вот Жень нормальный, вот, короче, идите к нему. И они приходят. Ну, то есть это в любом случае, да, сарафанное радио, но оно не связано напрямую именно с консультацией физических лиц.
А какого рода вопросы именно от юрлиц поступают? То есть я, например, там общаюсь с Глебом Михеевым, который рассказывает, что к нему приходят, например, как к CTO, который погружен именно в какие-то узкие технические темы, и говорят ему: вот можешь нам там вот архитектуру вот этого проекта с нуля построить? И они строят. Вот как у тебя происходит? Какими тебе вопросами приходят?
У меня больше процессный и, ну, немножко HR, но HR в том плане, что там вакансию какую-то нормально описать, понять, там, по каким каналам нанимать, потому что так или иначе меня тоже интересует, как нанимающего в прошлом менеджера, я про это очень угораю, пишу хорошие вакансии, ну, я так считаю, я, по крайней мере, даже доклад про это делал. Процессные, или, например, мы хотим вот сделать проект, а у нас, типа, ничего нет, и мы не умеем. Вот, как нам команду собрать, как нам кого нанять, а как нам в этой команде построить процессы, и, в общем, ну, такого, типа, бывает и глобального уровня.
При этом правильно ли я тебя понял, что от юрлиц в итоге доход от консультирования, он кратно больше, чем от физлиц?
Ну, в целом да, но в последнее время я стараюсь не связываться с юрлицами, которые много потребуют времени, потому что я достаточно сейчас занят на работе, тем более это, ну, погружение в новую работу, и я себе не могу позволить еще как-то сильно много чем-то заниматься. Поэтому я сейчас немножко прекратил даже писать в канале про то, что я делаю консультации, там все такое, потому что иной раз постанешь, ну, думаешь, что вот у тебя сейчас там какая-нибудь свободная неделька, ты сделал пост, и приходят там сразу десяток-полтора запросов, ты такой: ох-ох-о, три недельки ближайшие у меня будут не очень свободные. Короче, стараюсь держаться в тени немножко.
Обычно люди, которые консультируют, они любят выкладывать какие-то позитивные кейсы работы с тобой. Вот я у тебя нашел отзывы о твоей работе типа от физлиц, а от юрлиц ничего не нашел. И знаешь, у тебя нет там какой-то классной плашки, там со мной работают компании, там то-то, 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 да. То-то. Специально сделано или просто еще не накопил достаточно кейсов позитивных?
Я не накопил достаточно кейсов. У меня, в принципе, у меня не так было много юрлиц, и иногда люди просто, ну, типа, у них проблема решилась, они пропадают, и все. Вот. И это также работает примерно как с физлицами, когда ты говоришь: вот, пожалуйста, формочка, заполните, оставьте мне какой-нибудь фидбэк. Они такие: да-да, и все на этом. Ну, я не хочу, тоже не люблю навязываться, поэтому, ну, и будем честны, я там с юрлицами работал, можно посчитать по, не знаю, там, двум рукам, по пальцам двух рук, поэтому тут у меня...
Но при этом, видимо, не по часу.
Ну, где-то по несколько часов, где-то мы прям уже, грубо говоря, год-два сотрудничаем, вот, это иногда
может... А ты один с ними или тоже, типа, там, с Виталием, еще с кем-нибудь?
Я один, но с Виталием, да, мы хотели в такой что-нибудь долгосрочный вписаться, но вот так случалось, что... Ну, Виталий тоже, он как бы человек дорогой, поэтому... Люди как-то прикидывали и такие: ну, может, мы как бы и сами.
Ты связываешь с этим, в принципе, будущее? Как ты считаешь, типа, вот перспектива вот за этим? Или все-таки в твоем случае, типа, с фулл-тайм работой? И на что больше влияет личный бренд? Скорее на то, что ты круче становишься вот в фулл-тайм работе, и тебя там зовут на все более классные должности? Или в том, что у тебя все больше повышается ставка за час в консультировании?
Ну, я, безусловно, связываю свою работу именно с фулл-тайм работой, и мне, в принципе, это больше интересно. Но консалтинг, он просто позволяет, ну, понятное дело, что мы все взрослые люди, мы любим деньги, и он чуть-чуть позволяет побольше заработать, но в целом он тебе дает буст к твоей основной работе, потому что в своей основной работе вот у тебя есть сколько проблем, ты их потрогал, и все, грубо говоря. Когда ты консультируешь, ты трогаешь другие разные проблемы, ты, ну, такой, типа, в тишей поразвиваешься. Вот, и получается, что ты вроде как и на этом что-то заработал, но на самом деле ты еще и для своей основной работы пользу принес. Ну, и я такой все-таки человек стабильный, поэтому, мне кажется, на фулл-тайм работе я, наверное, могу больше и предсказуемее заработать, чем на консалтинге. Хотя на консалтинге можно, да, можно ломить деньги, но это нужно быть очень предприимчивым, это нужно прям вкладываться в маркетинг, это нужно сильно заморачиваться. Я в этом плане человек немножко ленивый, поэтому...
Да, типа это... как хобби.
Ну, да, вот именно какой ты хорошее слово подобрал. Mm-hmm.
По поводу канала хотел спросить. Team Lead Очевидность, сейчас там порядка 7,5 тысяч подписчиков уже. Зачем он тебе? Ты туда постишь очень много всего разного, какие-то там наблюдения, рекламы нативные, кого-то, кого ты советуешь просто, там анонсы выпусков подкаста, рекламы какие-то, судя по всему, платные.
В общем, история какая? Я много лет уже сижу в Твиттере. И так или иначе общаюсь с айтишниками. Тогда еще был канал, если кто-то слушал и помнит, Backend Secret, где много, ну, там, раз в неделю человек ротировался и рассказывал что-то там про свою работу. И вот из разных компаний...
Это как IT Underhood? Только...
Да, это как только для лдов. Вот, ага. Он еще раньше был. И мы с айтишниками разным дискутировали там, а как надо правильно, а так или вот так, а вот такой процесс или сякой процесс. Я устал спорить в интернете. Я такой, мне надоело писать одно и то же, причем в Твиттере это малое количество символов. Я такой, заведу канал, я туда напишу статью, а потом просто буду отвечать ссылкой на статью. И все. Вот, и я завел канал, запостил в Твиттер, что просто я завел канал, там, кому интересно, почитайте. И сразу человек, 50, 60, там, 70 пришло, и все. И я дальше никак не старался там вкладываться в его там маркетинг, рекламу, там никакой-то закупки там поиск или ничего. Он просто как-то органично рос, я на него всегда ссылаюсь там в своих выступлениях, подкастах и стараюсь писать что-то полезное. Ну, то есть я отталкиваюсь всегда от какой-то проблемы, от какого-то наблюдения, какой-то интересной мысли. То есть я с чем-то сталкиваюсь, там коллеги по индустрии с чем-то сталкиваются, там какие-то знакомые с какими-то проблемами сталкиваться, или я узнал что-то, не знаю, там вычитал интересное, полезное, узнал, чем я считаю, что можно поделиться и сделать работу и жизнь людей чуть-чуть комфортнее, чуть-чуть лучше. Вот, и я про это пишу. Вот, я пишу каждую пятницу уже 3,5 года.
Это именно регулярность, она продиктована тем, что ты, даже если особо нечего писать, ты себе заставляешь, или у тебя вот условно сейчас есть контент-план на 3 пятницы вперед?
У меня не кончаются темы. У меня не было ни разу такого, что у меня кончились темы, я не знаю, про что писать. То есть я всегда, допустим, мы, не знаю, там гуляем с друзьями, что-то обсуждаем, и они что-то говорят, там какую-то проблему мыслить, я такой, опа, про это можно написать. Я себе быстро куда-нибудь там в saved message в Телеграме скинул, и все. И оно у меня вот висит, я когда-нибудь до этого доберусь и напишу. И я так себе темы подкидываю, или там книгу какую-нибудь читаешь, вычитал, что-то прикольное такое, в принципе, можно про это написать. У меня темы не кончаются, а регулярность сама, она продиктована тем, что я в целом просто такой системный человек. Я посчитал, что 2 поста в неделю, это будет уже достаточно напряжно для меня, а вот 1 пост в неделю плюс, это, мне кажется, неплохая прогнозируемость. То есть подписчик точно знает, что вот до обеда в пятницу он получит от меня какой-нибудь пост. И все, я это делаю, и я пару раз забыл опубликовать пост. То есть я его написал, но забыл опубликовать, и мне уже там с 12 до 2 уже начали писать, что типа, где пост, что происходит.
А с идеями для докладов также? Вот это вот save the message, с идеей с друзьями или как-то иначе?
В целом, да. Но я стараюсь какой-то пул, я не знаю, проблем агрегировать и собирать это. Опять же, то есть я в докладах отталкиваюсь от проблем. То есть вот были карьерные проблемы, я такой, я знаю примерно, как их решать, я вам расскажу. Любые там всякие, допустим, про микроменеджмент я вот весной делал доклад тоже. Я повидал, я посмотрел, вот мои предложения. Давайте это решать. То есть любой мой доклад, он основан на какой-то проблеме, на опыте решения этой проблемы, и я хочу этим поделиться. То есть я не хочу делать доклад ради доклада, и я хочу, чтобы после этого люди ушли с какой-то пользой. Собственно, для этого я и занимаюсь всем, чем занимаюсь. Там и подкаст, и канал, и доклады в том числе.
Подкаст. Как раз хотел спросить, как ты туда попал? В чем идея, в чем задумка, и как вы его тоже продолжаете с Виктором делать?
Это суперинтересная история. Мне суперинтересная. Тебе и слушателям, может быть, не суперинтересная. Короче, история была
пока,
такая...
Пока нормально было.
Ладно, сейчас я постараюсь. Да. Меня Витя позвал, он делал первый сезон подкаста, и он позвал, он говорит, я слышал, что там тебе рекомендовали, ты знаешь про работу в распределенных командах, как делать. Я такой, да, знаю, я подготовлюсь и с тобой запишемся. В общем, я подготовился достаточно системно. Я потом целую статью на Хабр опубликовал по тем материалам, по которым готовился. Вот, и все, ну, мы записали с ним этот подкаст, он такой, о, классно, системно подготовился. И потом, через полгода, он мне пишет, говорит, слушай, я тут вот, ну, сезон закончил, перерыв сделал, собираюсь сделать второй сезон, собираюсь изменить формат, мне нужен соведущий. Ты достаточно хорошо подготовился, в общем, ну, опять же, себя зарекомендовал нормально, мы с тобой там договорились, как договорились, ты сделал, все, как говорится в меме, здравый пацан. Вот, поэтому... Давай с тобой вместе. А я очень вообще люблю подкасты. Я прям подкастолог. Я твой подкаст слушаю уже много лет. Я как-то писал в Твиттере тред. В общем, у меня, не знаю, вот в Pocket Casts у меня подкастов 20-30 разных. Вот, и я их все слушаю. Очень люблю это дело. И я такой, ну, блин, подкасты я люблю, давай попробуем. И все, и мы начали писать подкаст. И вот у дальнейших сезонов у нас идея какая? То есть мы стараемся придумать какую-то тему, ну, которая была бы тоже, опять же, либо интересна, либо полезна слушателям. Мы стараемся звать двух гостей, которые рассмотрят эту тему по-разному, у которых разные мнения могут быть. И получается у нас вот вводная часть, где мы сами просто что-то обсуждаем, ну, как мы считаем правильно. Потом два гостя, а потом мы делаем выводы из того, что гости сказали. И после некоторых гостей у нас прям... сильно менялись показания, в общем-то, из того, что мы думали в начале, мы в конце такие, а, ну так-то мы, конечно, мнение свое изменили. И все, у нас уже пятый сезон, мы где-то уже в серединочке пятого сезона.
Как ты думаешь, зачем Витя был соведущий?
Я думаю, он просто хотел изменения формата, то есть, ну, я думаю, это просто такая творческая идея. Вот не просто он один поговорил с кем-то, и все. Это разнообразие формата. Ну, может быть, я просто был великолепен как гость, и поэтому не знаю.
Ну вот, типа, пятый сезон идет. Много ли, вот по собственным ощущениям, ты привнес в то, каким этот подкаст стал?
Хороший вопрос. Мне кажется, я, как и говорил, я очень стабильный человек. Поэтому я что-то примерно привношу стабильное. То есть у меня есть, опять же, там свое мнение, которое достаточно... ну, чуть больше, чем Витя высказываю, и мне даже поступали отзывы, что было интересно не только там гостей слушать, но вот вы дискутировали, вообще, типа, классно вас послушать. У нас иногда порой интересные диалоги завязываются, что я тоже считаю, в принципе, норм, и из-за того, что мы вдвоем, мы из разных IT-пузырей, вообще практически абсолютно разных, мы когда выбираем темы и гостей для этих тем, получается, Витя может не знать тех людей, которых я рекомендую, а я вообще много не знаю тех, кого он рекомендует. И вот это такое кросс-опыление двух разных там каких-то IT-пузырей, мне кажется, это тоже прикольно, это свой какой-то шарм приносит.
Доволен ли ты тем, насколько этот подкаст популярен?
Я не могу оценить популярность подкаста. У нас проблемы с тем, что люди пишут мало отзывов. Я не знаю, как тебе оставляют отзывы, много или нет.
Никак.
Вот, в этом и прикол. Люди оставляют отзывы никак. Единственный раз, когда я послушал, что, ну, понял, что как-то популярно, вот я выступал в прошлом году на TeamLead.conf, я упомянул подкасты, и, в общем, человек, который вопросы задавал, он говорит, я слушаю подкаст, он, типа, классный, всем рекомендую тоже. Я такой, ну, супер, замечательно. И иногда к нам приходят в Telegram-канал и иногда в личку и пишут, ну, это супер редко, что типа спасибо, классный подкаст, интересно было, послушал, вот мне полезно, классно. Ну и все, мне этого достаточно, что кто-то посчитал, что ему это интересно или полезно, мне окей.
Как ты думаешь, почему Telegram-канал настолько сильнее выстрелил, чем Twitter, где ты начинал, из которого ты, собственно, притек в Telegram?
Я думаю, это просто особенность площадки. То есть в Telegram-канале удобнее поглощать новости, конкретно целевые. На которые... В Твиттере же тебе много всякого трэша еще в ленту сыпется, и ты замучаешься фильтровать. В Telegram-каналах, ну вот ты, тебе нравится автор, ты на него подписался, и тебе регулярно что-то приходит. Мне кажется, просто такой формат. Я не отношусь серьезно к цифрам. И так же, как, ну вот в Telegram-канале 7 тысяч, а у кого-то там YouTube, у него там вообще там сотни тысяч, там Instagram миллионы. Ну просто разные платформы, разные площадки, они работают по-разному.
Нужен ли, например, вот мне Telegram? Я имею в виду, что вот людям, которые, например, хотят почитать что-то там от Андрея, и которые, например, не пользуются Твиттером, они хотят таким образом поглощать какие-то там статьи, разбитые на треды и так далее.
Если ты хочешь этим делиться, то почему бы и нет? Вот да. Возьми пример Вани Ботанова, который завел себе телеграм-канал, у него уже долгое время не было. У него вот есть YouTube-канал вовсе, YouTube-канал Deploy. У него долгое время не было телеграм-канала, но сейчас он есть, он пишет хорошие посты, мне нравится, я читаю с удовольствием. К нему приходят там в комментарии, активно дискутируют, общаются, то есть люди подписываются, читают, получают свою порцию удовольствия информации. Если ты считаешь, что тебе правда это зачем-то нужно, что ты вот готов делиться для чего-то, то почему бы нет? То есть я же завел телеграм-канал, чтобы делиться своими мыслями, которые могут улучшить работу или жизнь человека. То есть вот у меня такой посыл кому-то что-то полезное написать. Если у тебя тоже есть сформулированная мысль для чего, то я считаю надо. Если ты просто, ну, потому что у других есть, и я вот буду делать, то получится, что ты из себя будешь выжимать, и это будет тратить твое время и не приносить удовольствия, ты забьешь.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком?
Я об этом думал и ничего хорошего не придумал. Я фактически всю жизнь занимаюсь IT, то есть у меня есть хобби, но они такие, не сказать, чтобы профессии. Я обожаю компьютерные игры, и это вряд ли могло бы стать профессией. Я люблю всякие спортивные занятия, и это тоже... Ну, может быть, как-то могло бы стать профессией, если я бы типа супер заморачивался этим, занимался, и там просто каким-то, не знаю, персональным тренером по какому-то виду спорта был бы. Вот. Но других каких-то позитивных идей у меня пока нет. Я был вот скучным ребенком. То есть мне все время тоже взрослые такие, вот о чем ты мечтаешь. Вот кто-то мечтает стать космонавтом, кто-то там милиционером, кто-то еще кем-то. Я такой, да я не знаю, я ни о чем не мечтаю. Вот у меня есть в телевизор мультики прикольные. Вот я книги люблю читать, вообще обожал всегда читать книги. Вот я книги интересные прочитаю. Мечтаю ли о чем-то? Да нет, наверное. В общем, я не знаю. В этом плане супер максимально скучный, поэтому мне тут нечего добавить.
Просто в рамках фана три любимых игры тебе, как такому, я так понял, геймеру со стажем.
Опа. Ну, первое, это обязательно Fallout 2, это моя любимая, обожаемая игра. Второе, это, давай возьмем какой-нибудь Skyrim, потому что обожаю RPG. И если просто ради любопытства отойти от жанра RPG, потому что я люблю там 100 тысяч миллионов игр, какой-нибудь классический вот серия Doom, потому что Doom, он весь хорош, он и старый, и DOS-овый хорош, он и новый, такой активный, даже где-то местами чересчур активный, платформе уже превращается, тоже хорош, поэтому я бы думал.
Почему стоит приехать в Липецк?
Я, наверное, знаю больше ответов, почему стоит уехать из Липецка. Вот, почему стоит приехать в Липецк? Ну, я слышал от тех, кто только приехал в Липецк откуда-то из какого-то там другого города, они такие, о, зеленый город, классно, вот у вас там много зелени, деревья, парки. Ну все, вот дня 2-3 ты можешь смотреть на деревья, парки, зелень и уехать с впечатлением, что в Липецке замечательно.
Ничего, кроме каких-то там, не знаю, интересных мест ностальгических, с которыми у тебя связаны какие-то теплые воспоминания.
Я прожил в Липецке 30 лет, и я прекрасно отдаю себе отчет, что это город, который построен вокруг металлургического завода. Фактически там много жителей, там сел, деревень, которые приехали работать на металлургическом заводе. Там невероятная статистика по онкологии. Там он в лидерах по загрязненности атмосферы городов России. И там очень такой, ну, суровый контингент порой бывает. И поэтому... Я думаю, что вот эта зелень – это одна из хороших причин.
Она компенсирует.
Ну, чуть-чуть, да.
Вопрос, как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
Некая цикличность, когда этот пузырь сильно надувается и сильно сдувается. Вот мы сейчас в позиции сдувания, там в ковид он сильно надувался. И, ну, нельзя сказать, что в глобальном смысле это проблема, потому что это у IT как бы в целом, как у отрасли, проблем нет, она просто эволюционирует. А у людей, которые там теряют работы, там, не знаю, набрали кредиты и, в общем, напланировали, и сейчас у них у кого-то не очень все хорошо, вот для них это проблема. Меня, в принципе, в IT все устраивает. Есть задачи, есть эволюция технологий, есть какие-то попытки решения проблем, и я не вижу, чтобы кто-то там стоял на месте или делал что-то вредное. То есть я не думаю, что прям я могу выделить какие-то серьезные проблемы.
И напоследок мой гость дает какой-то совет моей аудитории. Это может быть что-то более абстрактное или более техническое. Что ты можешь посоветовать?
Замечательный вопрос. Вот я сколько слушаю, но к этому вопросу я не готовился.
Не дослушиваешь. Выключаешь, наготовим с фронтенд-разработчиком.
Ну, кстати, это да, я это могу промотать. Вот, наверное, я бы советовал чуть больше осознанности применять во всем, что вы делаете. Неважно, это вот опять же мы говорим к моему сегодняшнему докладу про карьеру или про какие-то, не знаю, отношения на работе, отношения там в личной жизни, какие-то ваши планы. Часто люди действуют на автомате или просто потому, что, не знаю, им там общество навязало или индустрия навязала, или просто они думают, что вот это так надо, а когда спрашиваешь, почему, они такие, а не знаю почему, ну потому что так надо. Вот я бы хотел, чтобы люди почаще отвечали себе на вопрос, почему они это делают и к чему это приведет.
Супер. Появится ли этот выпуск подкаста у тебя на сайте в разделе подкасты, где я был гостем?
Ну, обязательно.
Класс. Спасибо тебе большое, Жень, что согласился на интервью. Очень было приятно с тобой поболтать в такой обстановке. Как обычно, всем тем, кто дослушал до этого момента, отдельное спасибо. Подписывайтесь на данный подкаст во всех стримингах, где вы это только слушаете. На соцсети подписывайтесь, поддерживайте меня на Boosty. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
До новых встреч, всем пока. Thank you.